Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Нашей сегодняшней программы Светлана Аллилуева. И признаемся сразу, выбор этой фигуры вызвал у нас с Андреем большие разногласия. Как бы вы их, Андрей, сформулировали?
Вы знаете, Иван, я их сформулирую очень просто. С моей точки зрения, никакого отношения к инакомыслию героиня нашей сегодняшней программы не имеет. Она имеет отношение к любым другим темам. Трагическая судьба, судьба потомка диктатора, все что угодно, вплоть до женских историй или, я не знаю, там, да, чтения на ночь. Но вот к инакомыслию, с моей точки зрения, она не имеет ни малейшего отношения.
Понятно. А я, напротив, считаю, что поступок Светланы Иосифовны самым наилучшим образом ложится в нашу концепцию инакомыслия. Прежде всего, Андрей, невозвращение советского человека из-за границы – это самый что ни на есть ненавистный властям поступок, нарушение жестких норм поведения. И я пока что не утверждаю, что Светлана Аллилуева действительно имела антисоветские взгляды. Это как раз мы попытаемся установить в нашей программе. Я хочу сказать о другом. Мало что в послевоенной истории производило такое ошеломляющее впечатление на весь народ – как побег Светланы Аллилуевой. Я даже затрудняюсь поставить что-либо рядом по глубине воздействия на весь коммунистический пропагандистский миф по урону, нанесенному системе. Дочь тирана бежит от режима, созданного тираном. Допустим, хрущевские разоблачения на 20-м съезде, а затем на 22-м сильнее. Допустим, что выход одного дня Ивана Денисовича глубже. Допустим, что приговор Синявскому и Даниэлю позорнее, что ли, но бегство сталинской дочери как-то, знаете, скандальнее и народнее, что ли. Я вот вспоминаю свою ленинградскую соседку в середине 70-х годов, женщину, так примерно на восьмом десятке. Звали ее Ольга Михайловна, родом с Волги, из Аткарска. Старушка была очень интересующаяся. Не помню уж, кто именно дал ей почитать воспоминания Светланы Аллилуевой. Кстати, может быть, я сам и дал. Через меня проходила тогда эта книжка. А вот Ольгу Михайловну эти мемуары всерьез задели за живое. Она, как теперь говорится, запала на них. Все остальное куда-то в ее сознание отодвинулось. Зайдет к ней поговорить какая-нибудь, скажем, Клавдия Михайловна или Раиса Дмитриевна, не помню уж кто, которые книги этой не читали. Но у Ольги Михайловны майский день, именины сердца. Часами длился рассказ. От раза к разу появлялись какие-то новые детали, часто вплеталась от себятина. Я все это слушал через стенку. Ну, в общем, как всегда в таких случаях. Но народность истории была несомненной. Нравилось, что наших властителей продернули. Вот это было самым существенным. И как они теперь в глаза-то смотреть будут, думала Ольга Михайловна и ее собеседница, когда всем про такой позор известно. Андрей?
Вы знаете, Иван, вот теперь, слушая вас, я, кажется, смог определить для себя жанр творчества Светланы Аллилуевой. Я все думал, мемуары, воспоминания, рассказы о жизни, ничего подобного, это мыльная опера. И это видно по реакции, как вы говорите, народа. Народность – это не признак инакомыслия, с моей точки зрения. Смотрите, как все обсуждали потом «Санту-Барбару» или до этого какой-нибудь мексиканский сериал, я не помню их названий, и вы увидите, что это было примерно то же самое. И уверяю вас, по ошеломлению, если бы Никита Сергеевич или Леонид Ильич, или неважно, кто из наших деятелей на съезде партии встал бы на руки и помахал в воздухе ногами, ошеломление было бы точно такое же. Я не вижу здесь никакой политической особенной подоплеки. Тем более, что если вы помните 20 писем к другу, а вы, конечно, их помните, и мы сейчас напомним нашим слушателям, то, в общем-то, по большому счету, особой политики там и не было. Там был факт. Вот факт, да, здесь я с вами спорить не могу. Конечно, дочь тирана вдруг убежала. Я специально никогда не повторю про нее, выбрала свободу. С моей точки зрения, относительно этого персонажа, это полное вранье. Но она убежала, да, она выбрала другую страну, написала книгу. Ну, вроде бы еще до отъезда, опубликовала после бегства, потом написала вторую. Книги, которые, с моей точки зрения, очень, с каждым разом становятся все менее и менее откровенными, менее и менее честными, все больше и больше на публику. Но это моя точка зрения. В конце концов, не осуждаем же мы литературу на ее творчество. Важно не это. Да, эффект разорвавшейся бомбы был. Спорить невозможно. Если это признак того, что она действительно была инакомыслящим человеком, не антисоветские взгляды ею руководили, а пусть и они, мне в данном случае все равно, не антисоветскость – признак инакомыслия. Ну так вот, была ли она инакомыслящей, пока вы меня еще не убедили. Давайте послушаем ее тексты, может быть, нам будет легче определиться.
Перейдем к краткой биографии Светланы Иосифовны Сталиной. Родилась 28 февраля 1926 года в Москве, закончила с отличием 25-ю образцовую школу и исторический факультет Московского университета, кандидат филологических наук, сотрудничала в Институте мировой литературы в Москве. Работала переводчиком с английского языка и литературным редактором. Перевела несколько книг, в том числе труды английского философа-марксиста Джона Льюиса. В 1944-м вышла замуж за Григория Мороза, одноклассника своего брата Василия. Брак был неофициально расторгнут по распоряжению Сталина. В этом браке Светлана родила сына Иосифа. В 1949 году она по воле отца вышла замуж за Юрия Жданова, сына сталинского сподвижника. Юрий переоформил первого сына Светланы на себя. От Жданова она родила дочь Екатерину. После смерти отца Светлана Иосифовна переменила фамилию на материнскую. С тех пор она Светлана Аллилуева. В 1962 году крестилась в Москве и крестила своих детей. На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Аллилуева. Светлана Иосифовна Аллилуева. В начале 60-х годов в Москве с нашей героиней были знакомы Мария Розанова и Андрей Синявский. Мария Васильевна, была ли Светлана Аллилуева, с вашей точки зрения, инакомыслящей?
Если инакомыслием считать любой скандал, который происходит не по правилам, то тогда это икономыслие. Инакомыслие, а не икономыслие. Хорошая оговорка. Но Светлана, она же не была инакомыслящей. Она была вообще не мыслящей. Она была человеком, так сказать, необузданных чувств, во-первых. И, во-вторых, она была человеком внутренней вседозволенности. Понимаете, она была человеком без ограничений. Она была дочь властителя. И чувствовала себя приблизительно тем же самым, что ей все можно. Вот что она захотела, то и будет. Вот так вот. Без каких бы то ни было сдерживающих те или иные порывы правил.
Хотя лев был уже мертв и беззуб, и тем не менее
это не важно. Товарищ лев до сих пор покоя не дает. До сих пор не дает покоя никому. Его забыть невозможно. Это была очень страшная и в то же самое время великая фигура. Вот есть такие исторические фигуры. Простите, а можно ли забыть Гитлера? Эту загадку. Это тоже загадка историческая. Так же, как и Сталин. И где-то их тянуло даже друг к другу. Так Светлана тоже была человеком вне норм тех или иных. Но правда, надо сказать, что жизнь у нее была довольно страшная. Это довольно страшно, когда родной папа в этом самом, в присутствии кучи народа, вот так вот кремлевского, на какое-то, так Светлана где-то открывает варежку, папенька ее перебивает и публично говорит, а Светлана ебаться хочет. Вот про это рассказывала нам Светлана. Вот про то, как ее отец обидел. Вот эту фразу я знаю из ее уст. Привести вы ее, конечно, не сможете из-за таких вот самых, понимаете? Но я, к сожалению, не помню, в каком году Светлана на очень недолго пришла на работу в Институт мировой литературы. Это, конечно, было событие, и, конечно, сектор гудел, начались очень сложные ситуации, потому что все боялись обидеть Светлану. Институт мировой литературы много занимался литературой 30-х годов, а литература 30-х годов все время упиралась в проблемы литературы изучения литературы 30-х годов все время сталкивались с тем, что опять там что-то запретили, что-то не разрешили, где-то сталинские такие заслоны, где-то сталинские другие, где-то еще что-то. И поэтому вот здесь говорить на этих самых, на заседаниях сектора было очень трудно. Потом была еще одна интересная деталь в нашей жизни. Институт мировой литературы находился на улице Воровского. А мы, хотя наш адрес был по Хлебному переулку, Хлебный 9, квартира 9, но ворота выходили, это было во дворе дома 18 по улице Воровского. Когда я объясняла, как нам идти, то я всегда говорила, к нам ходили с улицы Воровского. И поэтому очень часто после заседания сектора несколько наших друзей сектора приходили к нам в гости. В частности, наш очень большой друг и соавтор Синявского по целому ряду статей Андрей Меньшутин, который жил около военторга в переулочке, тоже после сектора приходил к нам. Вот, после сектора они... И однажды они после сектора завалились к нам, завалились домой втроем. Синявский, Меньшутин и Светлана. Я к этому времени готовила ужин и шла вокруг ужина трепотня. Да, а так как все боялись попасть в просак со Светланой и очень сдерживались и очень следили за... То Синявский как-то очень храбро и хвастливо сказал: ну, а я никогда все-таки Светлану ничем не задену в разговоре. Мне, так сказать, что вы там, ах, Светлана подумает то, Светлана подумает это. Я не ошибусь. И вот заваливается к нам эта компания, я накрываю на стол, рассаживаю всех вокруг стола. А у меня в доме было две ложки с именами. Одна называлась «Пушкинская ложка», а другая называлась «Лермонтовская». Две замечательных серебряных ложки. Почему их так звали? Потому что одна ложка была 37-го года, а другая ложка была 41-го, 1837-го и 1841-го. И поэтому я, хозяйка дома, рассаживаю гостей вокруг стола, там чего-то такое приговариваю и говорю: а Светлане мы дадим пушкинскую ложку. Я не первый раз за столом произносила эти слова, и я совершенно точно знала, что мой собеседник у меня спросит: а почему пушкинскую? И я расскажу, почему пушкинскую. И Светлана, естественно, спрашивает: а почему пушкинскую? И тут Синявский, не давая мне ответить моими словами, открывает варежку и говорит к ужасу всех присутствующих: а потому что это ложка 37-го года. И вот тут такая мертвая пауза за столом. Все с открытыми ртами, и Синявский решил исправиться. И с нажимом уточняет: ложка 1837-го. Тем самым опять намекая на 1937 год. Вот так Синявский сел в калошу со Светланой.
Ее реакция какая была?
Ее реакция, у нее отвалилась челюсть, она молчала, вытаращив глаза. Вечер был, ужин был наполовину испорчен.
О московском знакомстве со Светланой Аллилуевой вспоминала Мария Розанова.
Вы знаете, Иван, когда мы встретились, вы, я и Мария Розанова, в ее доме под Парижем несколько месяцев назад, при взгляде на нее я понял, что если бы судьба распорядилась по-другому, я бы в нее влюбился просто по уши раз и навсегда. И как приятно мне теперь услышать то, что вот не сговариваясь, мы с ней говорим одно и то же. То есть моя влюбленность получила еще, так сказать, интеллектуальное подкрепление. Я абсолютно согласен с Розановой в том, что Светлана Аллилуева глубоко несчастный человек. И если мы продолжим, все-таки Мария Розанова человек добрый в душе, но если мы продолжим разговор в духе сериалов, то богатые тоже плачут. Да, конечно, плачут, рыдают, но мне представляется, что очень важную фразу сказала сама Светлана Аллилуева в одной из своих книг, когда она писала про себя и не про всех своих детей, ее отношения со своими детьми, это ее личное дело, касаться не будем, а про себя и свою дочь. Она писала следующее, цитата: «Сможем ли моя дочь и я, встречаться с глазами молодых художников, внуков тех, уничтоженных в лагерях, встречаться с их горящими глазами и притворяться, что мы ничего не понимаем. Мне кажется, что на этот вопрос, который она сама себе задала, она ответа так и не нашла. Да, вы помните, Иван, как говорила сама Светлана Аллилуева, опять-таки цитата, «прошло 10 лет», имеется в виду после смерти Сталина, «в моей жизни мало что изменилось, я, как и раньше, существую под сенью имени моего отца. Как при нем у меня и моих детей сравнительно обеспеченная жизнь. Не изменилось и другое. Внимание одних, злоба других, любопытство всех без исключения. Огорчение и потрясение заслуженные и незаслуженные, столь же незаслуженные изъявления любви и верности. Все это продолжает давить и теснить меня со всех сторон, как и при жизни отца. Из этих рамок мне не вырваться». Вот это, мне кажется, одна из немногих искренних фраз в воспоминаниях Светланы Иосифовны. И вот как мы видим сейчас по рассказу Марии Розановой, в общем, ее поведение это подтверждало.
Я никак не могу согласиться с вами, Андрей, что это одна из немногих искренних фраз. Мне кажется, что вся книга «20 писем к другу», к которой мы сейчас перейдем, вся она, по-моему, достаточно искренняя, глубокая, интересная и, во всяком случае, вносящая какую-то струю свежего воздуха в представление о том, каким было ближайшее окружение деспота. На волнах Радио Свобода в программе «Алфавит инакомыслия» передача, посвященная Светлане Аллилуевой. За 3 с лишним года до своего побега на подмосковной даче Светлана Иосифовна написала книгу «20 писем к другу». Машинопись ее тогда же ходила по рукам. Трудно сказать, попала ли она в настоящий самиздат, то есть стали ли ее перепечатывать без ведома автора. Но напрямую из рук Аллилуевой рукопись получили некоторые знакомые и близкие. Когда Светлана Иосифовна не вернулась в СССР, о ее рукописи снова заговорили. Во всяком случае, я помню разговоры взрослых у нас дома. «20 писем к другу посвящены Федору Валькенштейну», — говорила моя мама. А я, естественно, знал, что Федор Валькенштейн — это мой московский дядя Фефа, сын моей бабушки Крандиевской от ее первого брака. Какая у него связь со сталинской дочерью, мне было тогда неясно. Я просто слушал разговоры взрослых. Позже кто-то утверждал, будто 20 писем посвящены Андрею Синявскому. Не знаю. Ответ на эти версии дан самим автором. Когда книга Аллилуева была опубликована на Западе, она открывалась обращением. Архивная запись «Радио Свобода» читает диктор Галина Рудник. 27 августа 1967 года.
Эти письма были написаны летом 1963 года в деревне Жуковке, недалеко от Москвы, в течение 35 дней. Свободная форма писем позволила мне быть абсолютно искренней, и я считаю то, что написано, исповедью. Тогда мне не представлялось возможным даже думать об опубликовании книги. Сейчас, когда такая возможность появилась, я не стала ничего изменять в ней, хотя с тех пор прошло уже 4 года, и я уже теперь далеко от России. Кроме необходимой правки в процессе подготовки рукописи к печати, несущественных купюр и добавления подсрочных примечаний, книга осталась в том виде, в каком ее читали мои друзья в Москве. Мне бы хотелось сейчас, чтобы каждый, кто будет читать эти письма, считал, что они адресованы к нему лично. Светлана Аллилуева. Май 1967 год. Locust Valley.
Предисловие к 20 письмам к другу. Читала наш диктор Галина Рудник. Запись 67-го года. Итак, 19 декабря 66-го года Светлана Аллилуева вылетела в Индию, чтобы принести последнюю дань памяти своему другу, в некоторых публикациях его называют ее мужем, Браджешу Сингху, скончавшемуся в Москве. Светлана Иосифовна ехала развеять его прах над водами Ганга. Ее невозвращение в апреле 67-го породило бурю слухов, догадок, предположений. Выходящий в Москве самиздатский политический дневник, весьма марксистского толка, что не мешало ему быть самиздатским, писал в те дни. Мы используем архивную запись «Радио Свобода» 72-го года, когда наш нью-йоркский сотрудник Владимир Юрасов читал отрывки из дневника и обсуждал эту публикацию с участницей радиопередачи Анной Кузьминой.
Одна из главных сенсаций нынешнего месяца – побег из СССР дочери Сталина. Каковы обстоятельства и мотивы этого побега? Светлане Аллилуевой 40 лет, член партии, несколько лет назад крестилась и приняла православие. Многие из ее знакомых говорят об Аллилуевой как об очень спокойной и даже деликатной женщине, внешне очень скромной. Личная жизнь Светланы Аллилуевой отмечена печатью какой-то сексуальной патологии. У нее было несколько мужей и множество любовников. Светлана имела квартиру, дачу и получала большую пенсию. У Аллилуевой в Москве остались дети, сын 22 лет от первого мужа Мороза и дочь от второго мужа Юрия Жданова. Далее политический дневник пишет, и у нас, и за рубежом высказывается всякого рода предположение о крупных суммах валюты, которые якобы переведены были Сталиным в швейцарские банки на свою дочь. Но все это, конечно, домыслы, не имеющие под собой оснований. В любом случае, побег Светланы Аллилуевой для сталинистов – это большой и неожиданный удар. Анна Борисовна, что вы скажете об этой заметке политического дневника?
Прежде всего, я хотела бы сказать, что если все это, конечно, домыслы, не имеющие под собой оснований, то зачем же о них писать в серьезном политическом дневнике? Нет, в подборе сведений о Светлане Сталиной явно виден умысел опорочить ее.
Зачем?
Как вы сами сказали, политический дневник, хотя и рукописный, самиздатовский, но журнал партийный. Для партийных интеллигентов, выпускающих этот журнал, уход из СССР дочери самого Сталина – вещь, мягко говоря, неприятная. А может быть, хотели отгородиться, показать власть имущим, что антисталинизм их политического дневника ничего общего не имеет с антисталинизмом дочери Сталина и с антисталинизмом беспартийных интеллигентов, таких, например, как добрый знакомый Аллилуевой писатель Синявский.
Отрывок из передачи «Радио Свобода» 72-го года. Сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На площади Тахрир в центре Каира в сегодня вечером собрались сотни тысяч демонстрантов, требующих отставки президента Хусни Мубарака. Как отмечают различные СМИ, это самая крупная акция с начала массовых антиправительственных выступлений в Египте 25 января. Ряд высокопоставленных офицеров ФСБ России, отвечающих за безопасность на транспорте, сняты с должностей в связи с терактом в московском аэропорту Домодедово. Два генерала наказаны. Начальник управления Т генерал лейтенант Сергей Чернышов предупрежден о неполном служебном соответствии. Его первому заместителю объявлен строгий выговор. Адвокатам двух россиян, арестованных в Минске по обвинению в участии в массовых беспорядках, отказали в прекращении уголовного дела. Как сообщил советник российского посольства в Беларуси Вадим Гусев, пояснить мотивы данного решения в Следственном управлении ГУВД Минска отказались. Корреспондент британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг не согласен с объяснениями российского МИД и считает, что отказ во въезде в Россию связан с его профессиональной деятельностью. Сегодня российское внешнеполитическое ведомство объяснило высылку Хардинга тем, что он нарушил правила аккредитации иностранных журналистов. Слушание дела об экстрадиции в Швецию основателя интернет-ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжится в британском суде в пятницу. Судья Говард Ридл заявил сегодня, что двух прошедших заседаний оказалось недостаточно, поэтому 11 февраля обсуждение возобновится. На северо-востоке Пакистана сегодня при взрыве погибли двое полицейских, еще двое были ранены. Взрыв произошел в пригороде Пешавара, административного центра провинции Хайбер-Пахтунхва. Полицейский автомобиль подорвался на фугасе, когда прибыл на место другого взрыва у заброшенного контрольно-пропускного пункта. В Индийском океане пираты захватили сегодня итальянский нефтяной танкер, направлявшийся в Малайзию. Вы слышали краткие новости на «Волнах свободы».
Радио «Свобода», «Алфавит» и «Инакомыслие». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. Сегодняшней передачи Светлана Аллилуева. Ее кандидатура на роль премьера «Инакомыслия» вызвала у нас, как у ведущих, разногласия. Андрей против, я за. Вот еще фрагмент из архивной программы «Радио Свобода» 1972 года. Собеседница Владимира Юрасова в нью-йоркской студии Анна Кузьмина продолжает разбирать публикацию в апрельском номере самиздатского политического дневника за 1966 год, вышедшего на Западе с задержкой на несколько лет.
В этой же заметке политического дневника вот здесь говорится. Рассказывают, что Синявский был свидетелем при крещении Аллилуевой. В разговорах со своими друзьями Светлана осуждала судебный процесс над Синявским и Даниэлем. Но вот с другой стороны, политический дневник, его авторы, партийные антисталинисты, конечно, были весьма довольны, что побег дочери Сталина в Америку и ее разоблачение Сталина и сталинистов сильно ударило по позициям сталинистов в партии.
Анна Борисовна, я знаю, что вы лично встречались со Светланой Аллилуевой. Что вы скажете о характеристике Аллилуевой в заметке политического дневника?
Скажу, что те ее московские знакомые, которые говорят о ней как о деликатном человеке, могли бы сказать больше. Могли бы сказать, что выросла она рядом со своим страшным отцом, оставшись сиротой после самоубийства матери, в самых ненормальных условиях, которые можно себе представить. Всю жизнь она искала простого женского счастья. Я бы сказала, домашнего счастья. Все ее неудачные замужества – результат ненормальной жизни. Ее побег из СССР, если хотите, был ее последним протестом женщины, которой командовали партийные вожди. То и разрешали, другой не разрешали. За того замуж выходить разрешали, за другого, потому что он не был советским подданным, не разрешали. Для партийных вождей она была не человек, а государственная принадлежность, дочь Сталина. Вот она и бежала. Теперь в Америке она нашла себе мужа, родила дочку и живет спокойно вдали от политики, самой нормальной домашней жизнью, которая ей была нужна с самого начала. А вот что касается дачи под Москвой, пенсии и другого, о чем пишет политический дневник, то разрешите мне прочесть несколько цитат из второй книги Светланы Аллилуевой «Только один год» из главы «Мы увидимся снова».
Конечно, пожалуйста, Анна Борисовна.
В 1946 году правительство наградило изобретателей атомной бомбы и первого циклотрона дарственными дачами, которые были построены в Сосновом Бору возле станции Жуковка. Так возникли дачи секретных и несекретных ученых. К атомщикам через несколько лет прибавились спутники. Наконец построили еще три поселка из стандартных деревянных избушек с отоплением, обнеся каждый поселок коммунальным забором. Некоторые из дач дали министерским вдовам и пенсионерам, в том числе и мне с детьми. Через 10 лет, когда дети выросли, я заявила, что в даче мы больше не нуждаемся. Это вызвало возмущение. «У нас не бывало случая, чтобы о даче отказывались», сказал мне представитель Совета министров. «Создается впечатление, что вы в такой форме выражаете протест новому правительству, только что свергли Хрущева. Когда мы сочтем нужным, то заберем у вас дачу. А пока что пользуйтесь и не поднимайте больше этого вопроса». Вот так писала Светлана Аллилуева в 1968 году. И вы видите, что она за человек. А то, что писал о ней политический дневник, я думаю, относится больше к области политики, партийной политики.
Спасибо, Анна Борисовна.
Беседа у микрофона «Свободы». 12 февраля 1972 года. «Алфавит инакомыслия». Светлана Аллилуева. Книга «20 писем к другу» впервые по-русски была прочитана на наших волнах 27 августа 1967 года. Диктор Галина Рудник.
«Здесь моя родина. Здесь, не в городе, не в Кремле,
которого не переношу, и где я прожила 25 лет, а здесь. И когда умру, пусть меня здесь в землю положат, в Ромашково, на кладбище возле станции, на горке. Там просторно, все вокруг видно, поля кругом, небо. И церковь на горке, старая, хорошая. Правда, она не работает и обветшала. Но деревья в ограде возле нее так буйно разрослись, и так славно она стоит вся в густой зелени, и все равно продолжает служить вечному добру на земле. Только там пускай меня и схоронят. В город не хочу ни за что, задыхаться там. Это будет одно длинное-длинное письмо к тебе. Ты найдешь здесь все, что угодно. Портреты, зарисовки, биографии, любовь, природу, события общеизвестные, выдающиеся и маленькие, размышления, речи и суждения друзей, знакомых, всех, кого я знала. Все это будет пестро, неупорядочено. Все будет валиться на тебя неожиданно, как это и было в жизни со мной. Не думай, ради Бога, не думай, что я считаю собственную жизнь очень интересной. Напротив, для моего поколения моя жизнь чрезвычайно однообразна и скучна. Быть может, когда я напишу все это, с плеч моих свалится, наконец, некий непосильный груз, и тогда только начнется моя жизнь. Я тайно надеюсь на это. Я лелею в глубине души эту надежду. Я так устала от этого камня на спине. Быть может, я столкну его, наконец, с себя.
На волнах Радио Свобода в программе «Алфавит инакомыслия» передача, посвященная Светлане Аллилуевой. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой.
Очень интересно было слушать вот это первое чтение 20 писем. Я пытаюсь вспомнить, какое ощущение эти программы произвели на меня. И вынужден сказать, что никакого, потому что в то время это глушилось так, что я это поймать никак не мог. Я познакомился с книгой в ее бумажном исполнении. Но я просто хочу напомнить, что именно в 20 письмах к другу были такие замечательные, говоря вашим языком, нравственные, Иван, перлы, как «Слишком велико было очарование его, Сталина, одаренной натуры. Оно захватывало людей, увлекало, ему невозможно было сопротивляться». Или, например, то, что меня поразило при первом же чтении, это подбор слов Светланы Иосифовны. Смутно помню Бухарина в сандалиях, в толстовке, в холщовых летних брюках. Он играл с детьми, балагурил с моей няней, учил ее ездить на велосипеде и стрелять из духового ружья. С ним всем было весело. Через много лет, когда его не стало, по Кремлю, уже обезлюдевшему и пустынному, долго еще бегала лиса Бухарина и пряталась от людей в Тайницком саду. Замечательная зарисовка. Мне особенно нравится «Когда его не стало». Это не оговорка. Читаем дальше. В 1942 году случилась какая-то волна, когда расстреливали множество людей в лагерях, до этого осужденных лишь на работу, на ссылку, на долгое заключение. Действительно, какая-то волна случилась. Мне очень трогательно слышать это «лишь». Людей, осужденных лишь на долгое заключение. Ну, подумаешь, 25 лет лагерей. Действительно, ерунда, правда?
Во-первых, 25 во время войны не давали, Андрей. А во-вторых, давайте... Не дай бог, окажемся детьми Сталина и переживем вот это отцовство, это сыновничество, это дочерничество.
Извините, ради бога, я позволю себе вас перебить. Во-первых, я не говорил, что в 42-м году дали 25 лет. Она говорит, до этого осужденных. И 25 лет, как мы теперь знаем, давали направо и налево, даже если приговоры были официально и другими. А во-вторых, давайте попробуем на секундочку встать на ее место, на место ребенка-диктатора. Поскольку у нас с вами это точно не получится, мы можем лишь вспомнить исторические примеры. Не так давно, ну, буквально год назад, прошло потрясшее меня сообщение о поступке потомков Геринга. Как ни странно, у Геринга остались внуки. Вернее, это для меня странно, потому что я никогда об этом не задумывался. Видя, что вокруг них творится до сих пор, и испытывая чувство вины за то, что сделал даже не отец их, а не прямой дед, они приняли решение лишить себя возможности продолжать род. для того, чтобы навсегда это ядовитое семя, это моя цитата, прекратило свое существование. Ни в коем случае я не говорю, что так надо было поступить, например, Светлане или кому-нибудь еще. Я просто говорю, что люди, которые оказались в таком положении, принимают самые разные решения. И раз они принимают самые разные решения, мы вполне можем их оценивать, не становясь на их место.
Я считаю, что Светлана Иосифовна свое решение приняла. Позвольте мне продолжить мою линию адвоката Бога. Она приняла, она бежала из Советского Союза, не вернулась туда, она сделала свой, как вы хотите, политический, нравственный, человеческий. Светлана Иосифовна настаивает, что это был человеческий, а не политический выбор. И она рассказала столько горьких вещей о своем отце, об окружении, об эпохе, о своем неприятии советской системы, о новом политбюро, может быть, это было даже и важнее, так сказать, в воспитательном отношении, в образовательном отношении для нашего народа, для публики, для всех слушающих и читающих, было гораздо важнее, чем разоблачение Сталина, с которым, в общем-то, всем думающим и чувствующим людям было давным-давно все понятно. Я считаю, что, тем не менее, она заслуживает, я настаиваю на этом, заслуживает интереса к своей фигуре и именно в рамках нашего цикла. Но мы отвлеклись на оценку ее поступков. Давайте проследим за фактами ее биографии, проследим за ее жизненным путем и последуем за нею в добровольное невозвращение. Книга «Только один год» также была впервые прочитана по-русски у микрофона «Свободы». Первое издание в твердом переплете появилось осенью 1969 года в нью-йоркском издательстве «Harper and Row», которое находилось на 47-й улице в Манхэттене. Светлане Иосифовне нужно было пройти всего 5 улиц до нашего тогдашнего офиса. Начало книги. Читает автор.
«Последний день в СССР. Я не думала 19 декабря 1966 года, что это будет мой последний день в Москве и в России. И уж, конечно, этого не предполагали мой сын Ося, его жена Леночка, моя Катя и никто из друзей, зашедших в этот день повидать меня перед отъездом. День был очень холодным. Мороз 15 градусов по Цельсию, к вечеру дошел до 20. Шел снег, началась метель. Самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в 1:00 ночи. Но сколько я ни звонила к диспетчеру, никто толком не знал, будет ли летной такая погода. Казалось, что Москва не хотела отпускать меня. Друзья и знакомые звонили и спрашивали, правда ли? Правда, что ты сегодня улетаешь? И я в сотый раз повторяла им одно и то же. Это было действительно невероятным, что мне разрешили отвезти в Индию прах покойного мужа. Поэтому многие не могли никак поверить, что я действительно улечу сегодня ночью».
Пробыв 4 месяца в Индии и пережив глубокий опыт иной культуры, иных духовных ценностей, Светлана Аллилуева поняла, что возвратиться в Москву она не в силах. Ее натура протестовала против советской закрытости, зашоренности, злобного шовинизма властей. Но и оставаться в Индии было крайне опасно из-за бесправности советского человека. Она просит политического убежища в американском посольстве. Ей идут навстречу. Она вылетает в Швейцарию, а вскоре перебирается за океан. Тогда же, в 1967 году, разъяренные власти в Москве решают отомстить непокорной анархической дочери тирана и перебивают ей предварительную публикацию в немецком журнале «Шпигель». Изготовляется крапленая публикация, где концы с концами не сходятся, акценты расставляются в невыгодном для беглянки духе, а вдобавок госбезопасность проникает в дом к Светланиным детям в Москве и забирает домашние фотографии. Всю эту пачку лжеписем к другу и фотографий вручают агенту по грязно-деликатным поручениям Виктору Луи, и через этого Луя Шпигель получает крапленый материал. Но это не меняет главного. Светлана на Западе. Много позже она заявит, что ее невозвращение в 1967 году было основано не на политических, а на человеческих мотивах. Напомню здесь, продолжает Светлана Иосифовна, что, уезжая тогда в Индию, чтобы отвезти туда прах близкого друга, индийца, я не собиралась стать дефектором. Я надеялась тогда через месяц вернуться домой. Однако в те годы я отдала свою дань слепой идеализации так называемого «свободного мира», того мира, с которым мое поколение было совершенно незнакомо. Конец цитаты. Счастья на Западе Светлана Аллилуева не обрела, и в ноябре 1984 она добилась разрешения советских властей вернуться на родину. Ее прилет нанес сильнейший удар по ее собственной репутации. Только безумец может вернуться в Советский Союз из-за границы. Но это была несомненная пропагандистская победа в схватке с Западом. Когда же через 2 года Аллилуева попросилась назад, ситуация в народных глазах не просто перевернулась, но была полностью травестирована. Дочь Сталина воспринималась как посмешище. Пропагандистские очки были отыграны. На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». Светлана Аллилуева. Ведут программу
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой.
И мне представляется, что отношение, как вы говорите, народное отношение, да? Так вот, народное отношение к этой семье гениально выразил Юс Олешковский. У него есть песня «Семеечка», в которой, пусть несколько в экстравагантной манере, и пусть с определенной легкостью автор оперирует некоторыми историческими фактами, но, тем не менее, замечательно выражено то, как великий советский народ относился и, может быть, даже до сих пор продолжает относиться к семье Иосифа Сталина.
Это было давно, еще жили с евреями в мире. Все арабы и Насар не закрыл для прохода Суэц. А в Кремле в однокомнатной скромной квартире со Светланкою карты играл самый лучший на свете отец. И внезапно она, до усов дотянувшейся ручонкой, тихо дернула их, и на коврик упали усы. Даже трудно сказать, что творилось в душе у девчонки. А папаня без усы был нелеп, как без стрелок часы. И спросила Светлана, большим удивлением глядя: «Ты не папа вредитель, шпион и фашист, и чужой нехороший, от страха трясущийся дядя?» На коленках признался: «Я секретный народный артист». Горько всхлипнул ребенок, прижавшись к груди оборотня, и несчастней их больше не было в мире людей. И ни учитель, ни друг, и ни отец, и ни Ленин сегодня. Разрыдавшись, молил: «Не губите, Светлана, детей». Но крутилась под ковриком магнитофонная лента, а с усами на коврике серый котенок играл. «И не губите, Светлана», воскликнув с японским акцентом, дядя с Васькой в троцкистов пошел поиграть и пропал. В тот же час в темной спальне от ревности белый симпатичный грузин демонстрировал нрав и за пазухи вынул вороненый наган парабеллум и без всякого якова маму Светланы пиф-паф. Паф! А умелец Лейбович из малого театра гример возле Сретенки где-то случайно попал под мотор. В лагерях проводили мы детство счастливое наше. Оно ихнего детства отродясь не бывало хужей. Васька пил на троих с двойниками родного папаши. А Светлана меня, как перчатки, меняла мужей. Васька пил, дуба дал, снят с могилки егоный пропеллер, чтоб она за рубеж улететь не могла. А Светлану везет на зеленый импаль Рокфеллер по шикарным шоссе, на рысях, на большие дела. Жемчуга на нее надевали нечистые лапы, выдавали аванс, ЦРУ заводили прием. И в гневе великом в гробу заворочился папа, аж назвякнули рюмки в старинном буфете моем. Но родная страна оклемается вскоре от травмы, воспитает сирот весь великий советский народ. Горевать в юбилейном году не имеем, товарищи, прав мы. Аллилуйя нам, не помеха стремиться, как прежде, вперед. Сталин спит смертным сном, нет с могилкой рядом скамеечки. Над могилкою стынет тоскливый туман. Но скажу я вам, братцы, подобной семеечки не имел даже Петр и грозный кровавый диктатор Иван. Но скажу я вам, братцы, подобной семеечки не имели ни Петр, ни грозный кровавый диктатор Иван.
Радио «Свобода», «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Андрей, чтобы как-то скомпенсировать все те защищающие фразы, которые я произносил сегодня в адрес Светланы Иосифовны, я не могу не поделиться под конец нашего разговора своим личным впечатлением об этой женщине. Я беседовал с ней 19 лет назад в Лондоне в одном знакомом доме. Светлана Иосифовна любезно согласилась встретиться со мной, ответить на несколько моих вопросов. Беседа затянулась, я записывал ее на магнитофон, но видите, какой я был человек непредусмотрительный. Я потерял ту пленку. Может быть, она, правда, со временем найдется. Я много раз переезжал из страны в страну, из квартиры в квартиру. Может быть, все-таки она и отыщется. Но для нашей программы я ее отыскать не смог переслушать. И есть у меня только зрительное впечатление от этого человека. Зрительное впечатление я никогда не забуду, даже не помня самого разговора. Это впечатление – страх. Страх от ее глаз. Глаза были папины. Что вы хотите сказать в завершении сегодняшней программы, Андрей?
Вы знаете, я все время думал, почему, если то, что она писала, правда, особенно в своей книге «20 писем к другу» и следующей книге «Только один год», почему она ни разу не перевела ни копейки, или, скорее, ни цента из полученных ею денег в знак какого-то, пусть символического, искупления детям тех расстрелянных или всего лишь осужденных на долгие годы лагерей, с которыми она так боялась встречаться глазами. Помните, эту цитату я приводил. «Почему она ничего не сделала?» И я нашел две цитаты, которые, как мне кажется, отвечают на этот вопрос. «Выросло целое поколение, — пишет Светлана Лилуева, — для которых почти не существует имени Сталина, как не существует для них и многого другого, связанного с этим именем, ни дурного, ни хорошего. Ложь. До сих пор поколения, которые вырастают на нашей земле, очень хорошо помнят, что такое Сталин, и, в зависимости от своих политических убеждений, находят в нем много хорошего или много плохого». Но главная цитата следующая, и я закончу свою речь именно ею. «Оценивать лидеров такого крупного масштаба, — пишет дочь Сталина, — должны люди, хоть сколько-нибудь приближающиеся сами к такому масштабу. Крупные деятели, как Черчилль, Рузвельт, Деголь. Поэтому для меня их оценки имеют значение. Мнениями же академиков, журналистов и писателей, никогда не являвшихся лидерами больших стран, я позволю себе пренебречь. Вот эта высокомерная издевательская позиция по отношению к тем миллионам, которые, не будучи руководителями стран, были замучены в лагерях, для меня навсегда поставила точку в оценке деятельности этого персонажа.
И тем не менее, кем же считать Светлану Аллилуеву? Мы с вами, Андрей, оказались как-то по разные стороны, что называется, баррикады. Кем ее считать? Инакомыслящей, инакодействующей или инакодействовавшей? Просто несчастным человеком, частной личностью, в жизнь которой мы вторгаемся. И вторгаемся, может быть, совершенно несправедливо. Или все-таки это историческая фигура, которая подлежит оценке так же, как подлежат все исторические деятели. Мы хотели бы узнать мнение наших слушателей по этому и по самым разнообразным другим вопросам. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. А мы с Андреем Гавриловым и с режиссером Ильей Бобчинецким прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня счастье и здравие Божье.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Нет, так не цены нападают.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».